У нас сегодня все по Писанию, и в утреннем служении, которое было в 6 часов утра, как и положено, Фомы не было, сейчас Фома пришел, у нас больше сегодня нас, и поэтому я сейчас хочу и тем, кто был и слышал эту весть сегодня утром, и тем, кто первый раз слышит ее, сказать: «Христос воскрес!»
Воскрес!
Садитесь, пожалуйста. Мы будем читать текст Писания, который мы находим во второй главе «Деяния апостолов». Это первая проповедь о воскресении Иисуса Христа. Мы не знаем, что делали, чем занимались ученики с того момента, когда Христос воскрес, на протяжении 40 дней, которых Он являлся им, и потом 10 дней после вознесения Иисуса Христа, мы не знаем, что они делали. Говорили они, не говорили, проповедовали они или не проповедовали. Но первая проповедь, проповедь апостола Петра, проповедь о воскресении, мы находим ее во второй главе книги «Деяния апостолов». Давайте прочитаем «Деяния апостолов», 2 глава, с 22 по 36 стихи. «Деяния апостолов», 2 глава, с 22 стиха. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнил меня радостью пред лицом твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком, и зная, что Бог склятвою обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен десницею Божию, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Вопрос, который я хочу задать после того, как мы прочитали этот текст Писания: кто виновен в смерти Иисуса Христа? Кто виновен в распятии Иисуса Христа? На протяжении всего вот этого периода истории христианства давались разные ответы. С каждым веком давались разные ответы. Больше всего обвиняли евреев в том, что они виноваты. Когда мы смотрим на историю распятия, мы приходим к удивительному ответу на этот вопрос, к ответу, к которому Писание нас подталкивает. Я хочу, чтобы вы задали этот вопрос себе: не виновны ли вы в распятии Иисуса Христа? Большинство людей, отвечая на этот вопрос, отстраняется и говорит: это было давно. Это было в Палестине, это было в начале нашей эры, меня там вообще не было. И люди отстраняются от того, чтобы принять вину на самого себя. И мы привыкли к тому, что мы думаем, что Христос умер за грехи наши, что Он возлюбил нас, что Он пошел на Голгофу, взял грехи наши на Себя. И это верно, и это истина. Но каждый из этих моментов – это действие Иисуса Христа. Это то, что Он совершил ради нас. Это то, что Он сделал для нас. Но каково было наше действие в отношении Иисуса Христа? Что мы сделали в тот момент, когда Он пришел сюда на землю? Я понимаю, что реакция большинства людей вот на этот вопрос, который я задал, она очень схожа с реакцией тех людей, которым проповедовал апостол Петр. И мы видим, что их реакция была недоумение. Вот это обвинение, которое Петр выдвинул против этих людей, оно привело их в недоумение и непонимание. Мы видим с вами, что в тот момент, когда Петр произнес эту речь, эту проповедь иудеям, очень много людей слышали эту проповедь. Несколько тысяч иудеев собрались в Иерусалиме и слышали эту проповедь. Вы помните, только 3000 покаялось в тот момент после этой проповеди. Большинство из этих иудеев, скорее всего, не присутствовали в той толпе во дворе первосвященника или во дворе Пилата, которая кричала «распни его!». Может быть, кто-то из них был там. Но мы читаем с вами эту вторую главу Деяний апостолов. Там сказано, что эти иудеи собрались в Иерусалим на праздник с разных стран, с разных мест. Они собрались, чтобы отпраздновать праздник Пятидесятницы. Большинство из них, возможно, не было в момент распятия. Большинство из них, возможно, было за несколько сот километров от того момента, от того места, где происходило распятие Иисуса Христа. Но посмотрите, Петра это не смущает. Петр обращается к этим людям, и посмотрите, как он говорит, в 23 стихе мы с вами прочитали, «Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Потом 36 стих, посмотрите. «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Мы задаем вопрос, как мог сказать он такое этим людям? Почему он обвиняет этих людей, этих иудеев в распятии Иисуса Христа? Но Писание подтверждает эту мысль. Писание говорит, что каждый из тех иудеев, которые находился в числе слушающих Петра, был причастен к смерти Иисуса Христа, был виновен в смерти Иисуса Христа. Сущность того преступления, которое было совершено против Иисуса Христа, было не просто физической смерти Христа. Сущность преступления против Иисуса Христа была в отвержении действия Бога в жизни и в личности Иисуса Христа. Это было отвержение божественности Иисуса Христа. И поэтому, когда мы приходим к этой мысли, мы вспоминаем, что когда Иисус Христос был арестован, когда Он был приговорен к смерти, основание было в том, что Он называет Себя Сыном Божьим. Посмотрите, это Луки 22 глава 70 стих. Основание обвинения против Христа было в том, что Он сказал, «Вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную Бога». Это было основание приговора, объявленного первосвященниками и позднее Пилатом и так далее. Таким образом, преступление против Иисуса Христа – это обвинение Его в богохульстве. И мы можем сказать, что и сегодня всякий человек, который отвергает божественность Иисуса Христа, он становится в ту же самую толпу, которая кричала однажды «распни Его». Человек, отвергая то, что Иисус Христос есть Бог, он обвиняет его в богохульстве за все слова Иисуса Христа, которые он произносил, будучи здесь на земле. И поэтому мы приходим с вами к выводу, что всякий человек, который не верит в Господа Иисуса Христа, он виновен в его смерти. И поэтому, когда я задаю этот вопрос, я не спрашиваю, были ли вы в ту пятницу там во дворе первосвященника или во дворе Пилата, были ли вы в той толпе физически или еще как-то, кричали ли вы эти слова, произносили ли вы их. Но вопрос, который я задаю сегодня, принимаете ли вы божественность Иисуса Христа? Принимаете ли вы свидетельство Писания об Иисусе Христе? Верите ли вы в свидетельство, которое сам Бог дает об Иисусе Христе? И если вы в это не верите, если вы не принимаете это свидетельство, тогда вы становитесь виновными в смерти Иисуса Христа. Мы находим вот в этой проповеди апостола Петра четыре момента, четыре свидетельства, которыми Бог засвидетельствовал об Иисусе Христе.
Эти четыре свидетельства, это как бы четыре печати, которые Бог ставит. Это Его указание, это Его понимание, это Его показание личности Иисуса Христа. И поэтому давайте посмотрим на каждый из этих моментов, чтобы определить свое отношение к нашему Господу Иисусу Христу. Первое, что мы можем найти в этой проповеди, Бог засвидетельствовал об Иисусе Христе чудесами и знамениями. Посмотрите 22 стих, который мы прочитали. Здесь сказано: «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Вся вот эта проповедь апостола Петра, она была основана на действии Божьем. И когда мы читаем ее, когда мы смотрим почти на каждый стих, он показывает, что делал Бог, каково его было действие, каково его было отношение к Иисусу Христу. И мы находим с вами первое: Бог засвидетельствовал об Иисусе Христе чудесами, которые были совершены. Мы можем сказать, что всякое чудо, совершенное Христом, это было свидетельство того, кем Он является, свидетельство Его божественности. Каждое чудо, совершенное Христом, это было подтверждение тех слов, которые с небес однажды пришли, когда сам Бог сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Самое первое чудо – чудо непорочного зачатия, чудо рождения Иисуса Христа, приход Его в этот мир – это было действие Божие, это было действие Духа Святого, и Бог ставит эту печать на жизнь Христа. Для нашего спасения нужна была смерть Христа, но нужна была и жизнь Христа. В этой жизни Он показал праведность истинную, потому что праведность Христа должна быть зачтена на наш счет. Грехи наши смываются Его кровью, но праведность Христа после этого даруется нам. И Христос прожил этой жизнью праведности, которая теперь на наш счет записывается. Второй момент, который мы находим здесь с вами: Бог засвидетельствовал об Иисусе Христе смертью за грехи. Посмотрите на 23 стих. В 23 стихе мы читаем: «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного». По определенному совету и предведению Божьему Иисус Христос пошел на Голгофу. В этом мы находим некоторые указания ответа на этот вопрос, который я поставил в начале: кто виновен в смерти Христа? Почему произошла смерть Христа? Писание говорит: по определенному совету и предведению Божьему это произошло. Может быть, кто-то, услышав эти слова, скажет: тогда все просто. Бог просто заставил этих людей, они взяли его, они прибили Христа ко кресту, и все произошло, потому что Бог действовал, и Бог заставлял этих людей совершить это преступление. Если мы скажем так, этим самым мы отвергнем все свидетельство Писания о смерти Иисуса Христа. Писание действительно свидетельствует, что Бог в своем плане предусмотрел смерть Христа. Но тем не менее, эти люди, которые совершили это действие, они виновны за то, что они совершили. Сам Христос однажды сказал, что Сын Божий идет на смерть по Писанию, но горе тому человеку, которым это совершается. И поэтому, когда мы смотрим на смерть Иисуса Христа, да, Он сам сказал: «Я отдаю свою жизнь. Никто не может взять у меня, я добровольно отдаю эту жизнь». И мы видим, Бог засвидетельствовал о личности Иисуса Христа, о Его божественности, о том, что Он сошел с неба, тем, что Он отдал Его за грехи всего мира. Посмотрите, какое свидетельство мы находим в Евангелии Луки. Я прочитаю Евангелие Луки, 24 глава, 46 стиха. «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вот здесь мы видим указание, что Бог в своем плане предусмотрел смерть Христа. И причина этого в том, чтобы во всех народах, во всех племенах, во всех нациях быть проповедано прощение. Прощение во имя Иисуса Христа. В этом был смысл ветхозаветней Пасхи. Тогда, когда заколался этот пасхальный агнец, когда кровью мазались двери для того, чтобы ангел-губитель прошел, для того, чтобы первенцы получили жизнь и освобождение. Я прошу сейчас, поднимите руки все те, кто в семьях является старшим братом или сестрой. Все первенцы, поднимите руки, пожалуйста. Если бы вы были в народе израильском, то в тот момент, когда совершалась Пасха, если бы ваш отец не взял этого агнца, не заколол его, не взял эту кровь и не помазал двери и косяки и перекладины, вы бы не остались в живых. Вы помните, как Писание описывает эту историю и говорит, что на утро в каждом доме египтян был мертвец, потому что умер всякий первенец, начиная от сына фараона и до сына рабы или того, кто в темнице находится. Если бы этот агнец не был принесен в жертву, вы бы не остались живых. Но если бы наш Господь Иисус Христос не был принесен в жертву, смерть это была бы участь каждого из нас. Пасха наша Христос, Писание говорит, заклан за нас. Бог в своем плане предусмотрел непорочного агнца, Сына Своего, нашего Господа Иисуса Христа. Он был заклан за нас. По определенному совету и предведению Божьему Он был отдан на смерть. Он стал нашей Пасхой для того, чтобы мы получили освобождение. Я читал о том, что в конце Второй Великой Отечественной войны один японец, который сражался солдатом на стороне японской армии, его звали Шайкои Юкои, он скрывался 28 лет в лесах. После того, когда американские войска вошли в Японию, он скрывался от солдат в лесах, и 28 лет после окончания войны он не знал, что уже все закончилось. Он скрывался в лесах, он питался крысами, любым зверем, который он мог поймать там в лесу. И только через 28 лет, когда охотники нашли его там, он узнал эту весть о том, что все закончено, война закончена. Этот пример нам говорит о том, что в нашей жизни очень часто может так происходить. Человек страдает от греха, человек страдает от проблем в этой жизни. И он в этих лесах прячется, думая, что все продолжается по-прежнему, забывая и не зная вести о том, что Христос пошел на Голгофу. Христос умер на кресте, Он пролил свою кровь, и теперь все закончено. И теперь Христос дает освобождение. Посмотрите, мы с вами читаем в послании евреям, 2 глава, 15 стих, здесь так сказано, с 14 я прочитаю. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Люди в этой жизни от страха смерти, сами, возможно, не осознавая этого, всю жизнь подвержены рабству. Но Христос умер и воскрес, и Христос приносит освобождение от этого рабства. Какое бы это рабство ни было, это рабство смерти, это рабство в суете этой жизни, это рабство греха, в котором оказался человек, как в болоте. Христос приносит освобождение. Христос одержал победу над смертью. Есть хорошая книга, она называется «Смерть смерти в Его смерти». Подумайте в эти слова. На кресте произошла смерть смерти в Его смерти. Своею смертью Христос забрал эту державу смерти у дьявола. Он одержал победу над смертью. Своим воскресением Он принес это освобождение от этого рабства, в котором очень многие люди сегодня находятся. И третье, что мы находим, Бог засвидетельствовал об Иисусе Христе, воскресив Его из мертвых. Посмотрите еще раз на 24 стих. Окончание 23 стиха мы находим «Вы убили Его». Но 24 стих говорит: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Вот этот стих о воскресении Христа, он начинается вот этим союзом «но». «Но Бог воскресил его». И вот этот союз «но» – это противопоставление чему-то. «Вы убили его, но Бог воскресил его». И вот это «но», оно является противопоставлением всему, что в этом мире происходит. Какой бы наша жизнь ни была трудной, сложной, страшной, с проблемами, с грехом, с чем бы она ни была, как бы сложно нам ни было в этом мире, вот этот текст Писания говорит нам, но Бог воскресил его. И помните, апостол Павел в своей известной 15 главе послания Коринфянам, он также говорит эти слова. Мы читаем там, он говорит, что если бы не было воскресения, то было бы одно, другое, третье, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И вот это свидетельство Иисуса Христа, Его воскресение. Мы читаем с вами другой текст Писания, это Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Вы помните, как Павел проповедовал в Афинах, и в этой же проповеди он также говорит о воскресении Христа. В 31 стихе мы читаем, в 17 главе: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Бог всем засвидетельствовал, воскресив своего сына из мертвых. Это было его действие, это было принятие этой жертвы, это было свидетельство достаточности этой жертвы за грехи всего мира. И поэтому мы с вами можем сказать, что воскреснуть в этом стихе, оно означает расторгнуть узы смерти. Бог воскресил своего сына, потому что смерть не могла удержать его. Бог воскресил, расторгнув узы смерти. Может быть, кто-то из вас был когда-то в лагерях. Когда-то там, на родине, мы посещали лагеря заключения. И мы знаем, что такое эти узы. Мы знаем, что такое эти запоры, эти толстые ворота, потом электрические замки, потом решетки и так далее. И несколько этапов нужно было пройти, чтобы войти туда, в то помещение, где содержались заключенные. Бог, написано, расторгнул узы смерти. Бог раскрыл все эти ворота. Бог разорвал все эти оковы. И вы помните в Откровении, когда Иоанн апостол видит Иисуса Христа, он обращается, наш Господь, к нему и говорит: «Я был мертв и се жив, и имею ключи ада и смерти». Он не просто вышел оттуда, он не просто, раскрыв эти двери, вышел из этой темницы. Он, мы с вами прочитали, вырвал эту державу смерти. Он теперь имеет ключи ада и смерти. Он имеет власть над смертью теперь. И это свидетельство для каждого из нас. Однажды Он воспользуется этим ключом. Однажды Он откроет эти могилы. Однажды Он гласом Своим возгремит, чтобы мертвые воскресли, и церковь Его была собрана. Однажды Он будет судить вселенную, как мы прочитали, посредством предопределенного им мужа, Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых. И мы с вами прочитали вот в этом тексте, начиная с 25 по 31 стихи, мы видим, что апостол Петр для этих иудеев показывает Ветхий Завет. И он говорит, в Ветхом Завете об этом сказано. Вы смущаетесь, вы не верите в воскресение Иисуса Христа, но в Писание вы верите? Вы верите в Ветхий Завет? Посмотрите на Ветхий Завет, потому что Давид пророчествовал о воскресении Иисуса Христа. И он приводит этот текст Писания и говорит, вы думаете, он о себе самом говорил? Посмотрите на гробницу. Сходите и посмотрите, вот он похоронен там, вот он лежит там. Но будучи пророком, Давид проповедовал и пророчествовал о воскресении Иисуса Христа. Для нас это указание, для нас это подтверждение нашему знанию. Откуда мы знаем, что Христос воскрес? Откуда мы берем эту информацию? Откуда мы можем знать и взять это основание воскресения нашего Господа? Только из Писания. Писание свидетельствует об этом. Слово Божие говорит, Он воскрес. Слово Божие, которое мы сегодня слышали об этих женщинах, которые пошли туда к гробнице и услышали эту весть, его нет здесь, он воскрес. Это единственное основание, которое мы имеем. Это свидетельство самого Господа. Это его слово о его воскресении. И, наконец, четвертый момент, четвертое свидетельство Божие об Иисусе Христе, это в его вознесении. Мы читаем с 33 стиха. «Итак он был вознесен десницею Божию, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы видите ныне и слышите. Он вознесся на небеса. Он воскрес в новом прославленном теле, в том теле, в котором мы однажды воскреснем». Апостол Павел говорит в послании филиппийцам, что он, наше тело, преобразит, что оно будет сообразному славному телу его. Он воскрес в этом новом теле прославленном, которое уже не подвержено действиям и законам этого мира. И в этом теле он вознесся туда на небеса. Именно поэтому он назван первенец из умерших. Он проложил туда дорогу на небеса, потому что он стал первым человеком, который в прославленном теле вошел на небеса. И он теперь как первенец, он ожидает тех, кто пойдет по его следам. Он ожидает тех, кто однажды, услышав этот голос Божий, также воскреснет. Тот, кто в его церкви находится, тот, кто однажды туда вознесется и будет на небеса с Господом. В этой проповеди, которую мы прочитали, главная мысль апостола Петра была не в том, чтобы обвинить их, в том, что они просто убили Христа физически. Главная мысль апостола Петра была показать, что они против Бога живут. Я думаю, что вот эта мысль, это было сложно принять для этих иудеев. Трудно для них было воспринять эту идею. Они были религиозными людьми, они были моральными людьми, они верили в Писание, они думали, что они любят Бога, они пришли-то в Иерусалим, чтобы поклониться Господу, чтобы прийти в храм, чтобы отпраздновать этот праздник. Но тут Петр произносит эти слова, в которые он явно обвиняет их и говорит: «Вы против Бога идете, вы против Бога строите свою жизнь». Вот эта мысль, она резала их сердце, она резала их слух, потому что он их в этом обвинял. Но мы можем сказать, что и сегодня люди могут оказаться в подобной ситуации, думая, что они верят в Бога, думая, что они любят Бога, думая, что они служат Ему, думая, что они поклоняются Ему. Сегодня, в этот день воскресения нашего Господа, мы должны пройти этой проверкой. Проверкой самого себя, проверкой своей веры, проверкой своего состояния. Давайте встанем на место этих иудеев перед Петром, услышим эту проповедь о воскресении и скажем, каково мое отношение к Господу моему. Я принимаю верою, что Он Бог, что Он Господь. Посмотри, как Петр говорит в конце своей проповеди: «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Очень многие люди готовы принять Христа, как того, кто умер на Голгофе, как того, кто пролил кровь свои за мои грехи. Бог соделал его Господом. Он вознесен на небеса. Он в славе пребывает. Он господствует над этой землей. Он желает господствовать в нашем сердце. Он желает занять там правильное и нужное место. Он желает, чтобы мы проверили сегодня себя, действительно сказали: «Я виновен в его смерти. Это моя вина. Я виновен в этом убийстве». Исаия пишет в 53 главе, мы читаем в 6 стихе: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Мы виновны в этом. Мы виновны, потому что мы были грешниками. И Господь наши грехи возложил на него. Петр знал это очень хорошо. Петр, который проповедовал, который эти слова произносил, он знал, что такое быть виновным пред Господом. Он отрекся от него однажды. В самый сложный момент земной жизни Иисуса Христа Петр отвернулся от него. Он предал его, он ушел от него. И поэтому вот эта проповедь, которую он произносит, она показывает Божие отношение к Христу и отношение человека ко Христу. И Петр, произнося эту проповедь, он подводит всякого человека к мысли, если ты признаешь свою виновность в смерти Христа, если ты признаешь верою воскресение Христа, ты можешь из состояния убийцы перейти в состояние его ученика. Петр прошел этим путем. Он раскаялся пред Господом своим. Он услышал эти вопросы Христа: «Петр, любишь ли ты меня?» И он услышал это посланничество Христа: «Паси овец моих». Мы должны проверить свое сердце сегодня, празднуя воскресение Господа, признавая, что Он живой сегодня, Он среди нас сегодня, Он здесь, Он поддерживает нас, Он держит нас за руку и ведет по этой жизни. Мы должны сказать: «Да, Он мой Господь. Да, я был виновен, но теперь я желаю стать Его учеником. Я желаю взяться за эту руку и пойти по этой жизни. Что бы ни происходило в этой жизни, я готов сказать этим текстом Писания: но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Я читал одну историю об одном рыбаке, который однажды стал христианином. Ему нужно было 7 миль идти в церковь и потом 7 миль идти обратно домой. И вот однажды в один воскресный день он вышел, на улице была непогода, шел дождь, был ветер, он добирался очень долго. И когда он вошел в церковь на служение, это было уже окончание проповеди. И все, что он услышал, это были слова, которым проповедник заканчивал свою проповедь. Эти были слова: «Потому что Христос воскрес. Аминь». После этой проповеди очень многие люди подходили к нему и говорили: «Нам очень жалко, что ты проделал такой трудный путь. Ты так старался прийти сюда, такая непогода. Ты пропустил проповедь, ты пропустил наше пение, ты не слышал, как хор пел, ты не слышал все рассказы, которые были здесь». И тогда этот рыбак сказал: «Это стоило. Стоило пройти этот путь, стоило претерпеть все эти трудности непогоды, чтобы услышать эти слова. Потому что Христос воскрес». Сегодня для нас эти слова звучат: «Потому что Христос воскрес». Как много заключений можно сделать из этих слов: «Потому что Христос воскрес». Что бы ни происходило в этой жизни, но Христос воскрес, и Он живой. И мы должны свою жизнь построить так, чтобы эти слова звучали в наших устах, чтобы они звучали в нашем разуме, чтобы они звучали в нашем сердце. Почему мы живем так? Почему мы поступаем так? Почему мы делаем то или другое? Потому что Христос воскрес. Пускай эти слова звучат для нас. Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого распяли люди. Он теперь на небесах, Он теперь вместе с нами, Он теперь наш Господь. Слава Ему за все. Аминь.